Слушайте радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». Мы с вами в прямом эфире. Сегодня последняя среда месяца. На календаре 25 мая, 14 часов по местному времени. И каждую последнюю среду месяца с вами программа «Общественное право». В это время мы в прямом эфире. В студии Иван Шевелев, руководитель Совета общественных наблюдателей.
Общественной наблюдательной комиссии
Томской области. И Геннадий Постников, член Совета общественных наблюдательных комиссий Российской Федерации.
Да, здравствуйте.
За пультом по-прежнему Александр Акин. Мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 23-50-03. Номер для смс 8-909-543-50-03. Чат WhatsApp на 8-923-434-2020. Я напомню, мы говорим о правах человека, правах заключенных, правах людей, которые оказываются, скажем так, в сложных юридических обстоятельствах. И вот все, что с этим феноменом, с этим явлением связано.
Да. Во-первых, разрешите поздравить выпускников с последним звонком. 25 мая – это 25 мая, никуда от этого не денешься. Мы через это проходили. Для меня это не совсем торжественный день, потому что я начинаю всегда 25 мая считать, когда у меня, сколько лет назад, у меня был последний звонок. Что-то настроение не улучшается после этого математического вычисления. Вот. Что касается сегодняшней передачи, то... Не знаю, для кого-то она может быть и грустная, для кого-то и скучная. Для меня это некий вех, который был сделан большой группой людей в Российской Федерации в 2020-2021 году. Надо отдать должное, что это впервые в Российской Федерации, да, наверное, уже и в Советском Союзе, когда общественность проверяла психиатрические учреждения. Этого никогда не было. И вот 2 года мы этим делом занимались, причем занимались не только в Томской области, а это под эгидой Независимой психиатрической ассоциации Российской Федерации. Было проведено в ряде регионов. Сделано было очень много дел, очень много людей были к этому делу подключены. И по итогам этих 2 лет работы вышел некий доклад. Доклад, он, в принципе, в доступе на Независимой психиатрической ассоциации, его можно найти в интернете, но прежде всего он был отдан в Министерство здравоохранения Российской Федерации, потому что, я так понимаю, что Министерство здравоохранения Российской Федерации несколько по-другому и с другой стороны посмотрело на то, что у них... творится в хорошем или плохом смысле слова в заведениях психиатрической службы.
Подведомственных учреждениях, да.
Эта возможность была дана нам правительством Российской Федерации, Законодательной Думой, когда 76-й федеральный закон об общественном контроле в июле 2018 года были включены психиатрические учреждения стационарного типа, в которых находятся люди недобровольно госпитализированные. С одной стороны, с другой стороны, люди, которым применены меры принудительного лечения. Надо понимать, что недобровольно госпитализированные люди – это не преступники совершенно, это просто люди, которых недобровольно решили полечить. Есть закон о психиатрической деятельности, там прописано 4 пункта, на основании которых это можно сделать. И тем, кто применены меры принудительного лечения, это вообще-то преступники. То бишь, вместо того, чтобы попасть в исправительное учреждение, суд принимает решение, что они больные, их надо лечить, потому что смысл их наказывать нет никакого, они этого не понимают, их надо вылечить как минимум, и вот эти меры им, так скажем, суд к этим мерам им приговаривает суд. Смотрите, что получилось. Получилось, что было сделано за 2 года 194 посещения. Это были посещения как вот этих психиатрических больниц с интенсивным наблюдением, где принудительно лечатся люди, которые вместо того, чтобы отбывать наказание, испытывают лечение. И были их всего у нас в России 8, но 5 из них были регулярно посещаемы в рамках нашего проекта. Причем одна из них, всего единственная в России, это Казанская больница для женщин, она тоже к нам попала в перечень. Вот ближайшая к нам в Сибири, вообще единственная на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, это больница в городе Новосибирске. Она одна из самых молодых, и, соответственно, условия содержания у них как-то более-менее как-то лучше становятся. Лучше в принципе. Потому что большинство больниц, надо отдать должное, они все в старых, очень старых зданиях, им очень много лет, там даже в некоторых отделениях тяжело проводить вообще канализацию, тяжело проводить водопровод, это целая проблема. И вот в этих больницах тоже мы выходили, показывали, где какие проблемы, потому что вот у нас Томская тоже старая достаточно больница в старых зданиях.
Но у нас дореволюционная практически она.
Ей 112 лет.
Да, поэтому бывает в таких больницах тяжело пробить стену. Проще заново построить, чтобы провести там водоснабжение лишний раз.
Надо дать должное, наша больница содержится очень хорошо, по крайней мере, косметически там все хорошо.
Вот. Тесно. Вот смотрите, я, чтобы мы могли больше пообсуждать о нынешние дни, вот что смотрелось в рамках проекта? Смотрелись условия содержания и обеспечения прав пациентов. Это вот 10 пунктов. Это посещение учреждений и общение посетителей с пациентами, общие для всех пациентов помещения и услуги, это вот туалеты, бани и все такое, специальные места и процедуры, вопросы содержания пациентов в отделениях и палатах, гигиена и санитария, предоставление медицинских услуг, питание, досуг и обучение, организация трудотерапии и отдельным вопросом шла специфика женских отделений. Вот эти основные вопросы, которые по условиям содержания просматривались. Видно, что они достаточно обширные, достаточно большие. Было в результате этого проекта разработана карта мониторинга, где было удобно, и сейчас ей можно пользоваться, ей пользуются общественные наблюдательные комиссии. Очень удобно ей пользоваться членам УНК, потому что там, ну, грубо говоря, да, нет, да, нет, да, нет, и размер, что называется.
То есть она информационно очень доступная.
Да, она универсальная просто.
Угу. Да. Надо еще отдать тоже должное проекту. Были проверены забыл, как называется, правила внутреннего распорядка психиатрических больниц с интенсивным наблюдением. То есть были проанализированы юристами эти правила внутреннего распорядка всех 8 больниц, потому что они в свободном доступе. А какие-то вопросы, когда возникали, то тогда наблюдатели спрашивали в тех 5 больницах, которые они посещали. Опять же проблема. Получилось, что даже в правилах внутреннего распорядка существует, извините меня, противозаконные вещи. Например, такие, как прогулка людей ставилась, то есть могут отказать от прогулки не только по условиям болезни, а по условиям состояния. Состояние у психиатрических больных всегда есть. Какое-то и не всегда лучшее, и не всегда хорошее. Поэтому, например, законодательство говорит, что только лежачих больных, когда они лежачие, когда им просто тяжело вставать, ходить, вот тогда они могут быть лишены прогулки. Ну, например, в правилах внутреннего распорядка всех, они, видимо, друг у друга смотрели, всех учреждений говорится о том, что зависит от состояния пациента, поэтому бывали случаи, они существуют, я не знаю, как в Томске, но в Сибирском федеральном округе они точно существуют. Это прогулочные дворы, зимой даже не чистятся от снега, потому что, ну, смысл, все равно, что там никто не гуляет.
У нас чистятся.
Но это в Барнауле.
В Барнауле, да.
Вот, если мы говорим, например, другой графой этого доклада, это соблюдение прав человека при оказании психиатрической помощи, это при госпитализации. Там тоже есть ряд проблем, которые существуют. Это, например, допуск и условия бесед с адвокатами, доступность медицинской документации пациентам и их представителям, доступность и порядок ознакомления наблюдателей с журналом учреждения. Надо отдать должное, что журналов очень много, не везде они ведутся, но, как правило, эти журналы дают смотреть. Нарушение проблем при госпитализации, продление лечения, выписки пациентов, порядок и условия подачи регистрации жалоб, порядок и условия подачи регистрации жалоб на учреждения и подачи правоохранительным органам, я имею в виду правозащитным, извините, это уполномоченные по правам человека общественной наблюдательной комиссии, взаимодействие пациентов с персоналом, проблемы приглашения сторонних специалистов медицины, как правило, обоснованность применения в коммуникации с внешним миром, перевода пациента из одной палаты в другую, опять же, содействие администрации в подготовке к жизни после выписки и реабилитации пациентов. Опять же, трудотерапия и обучение. Вот эти вещи, на которые, опять же, смотрели наблюдатели, когда посещали психиатрические больницы. Вот за такими простыми, там, я вроде как перечислил, а на самом деле здесь очень много проблем, которые связаны с тем, что помещений в психиатрических больницах достаточно мало. Я бы сказал, их очень мало. И, соответственно, общаться пациентам с родственниками, а это социализация, проблематично. Учитывая 2020-2021 год, это была пандемия, и, как правило, вообще посещения были запрещены.
До сих пор
вот, и возникает вопрос, как общаться. Поэтому столкнулась и медицина, и мы с этим столкнулись, но есть же опыт, и электронным же миром мы живем. Это и скайп, и все эти вещи, которые можно разрешать, это не требует присутствия. С другой стороны, при присутствии родственников тяжело соблюсти конфиденциальность. Это как помещения нет, то встреча происходит либо в столовых, либо в коридоре, либо в комнате досуга, которая, как правило, является столовой, когда он досуг, комната досуга становится, когда и прекращение еды прекращается. Вот. Поэтому все друг друга слышат. Это вроде как, ну, больные же люди. С другой стороны, существует вопрос адвокатов и предоставления юридической помощи. Это тоже должно быть какое-то место для общения, где должна быть какая-то конфиденциальность. Этой конфиденциальности тоже нет. Как выстраивать свою позицию, тоже непонятно. Мало того, как выстраивать свою позицию, адвокаты бывают своих подзащитных, видят только по назначению те, которые, видят только на заседании суда, который проходит, как правило, в больнице и, как правило, в кабинете главного врача, где даже если приглашается пациент, он приглашается, ну, в той же пижаме, то есть для него мало чего изменяется, и, соответственно, и суд смотрит на него как уже априори как на больного. Ну, что с ним разговаривать, если он больной? Он как больной уже пришел, вроде больной, он и есть больной.
Сумасшедший, что у вас лишь?
Да. Вот, поэтому это с другой стороны. С третьей стороны, адвокат, он же не только его видит в последнем, он же должен с ним заранее встречаться, он должен понимать его позицию. Если он невменяемый, то есть ему тяжело, значит, позиция родственников, у него есть
опекуны.
С опекунством опять проблемы, потому что опекуном является, как правило, больница. То есть больница, являясь опекуном, тут же решает вопрос, обращается в суд по поводу того, чтобы его оставить по медицинским вопросам.
Ну, явный конфликт интересов.
То есть, вообще, естественно, да. Он же ответчик.
Да. То есть тут очень большая, очень сложность, как здесь им существовать в плане того, что как доказывать в больнице, что я вроде как здоровый. Вот, и адвокат этого ничего не делает. С другой стороны, опять же, вопрос жалобы. Вы понимаете прекрасно, что психиатрически больные люди пишут жалобы, и как эта жалоба может примерно выглядеть. Согласно законодательству, она в любом случае должна быть отправлена, и если, например, это жалоба в ОНК, то она даже не должна вскрываться, так же, как к уполномоченному. Но врачи вскрывают, и когда видят, что там всякие ахинеи с с их точки зрения написано, просто пришивают к делу, мол, вот
в историю болезни,
в историю болезни вот такой вот у нас вот, вот, вот такие письма он пишет. Вот. Опять же, непонятно. У нас всегда, и мы это указали в докладе, всегда было в таких учреждениях основополагающим это лечение. Это таблетки, это какое-то общение там, с психологом. То есть на пациента всегда смотрели как на больного. Поэтому на права его человека, как на человека, на него вообще никогда никто не смотрел. И вот этот мониторинг, который произошел наконец-то в 2020-2021 году, как раз и показал сотрудникам больницы, что мы-то смотрим, и мы приходим смотреть на соблюдение прав человека. И пациент нас не волнует. То есть мы не можем указывать, как лечить, чем лечить. Как вот это вот ваши медицинские вещи, которые у вас на сегодняшний день главенствуют над его человечными правами, скажем так. А мы приходим смотреть права человека, что для вас является естественно новостью, естественно непонятной вещью, какие права у нас тут пациент. Какой человек у нас тут пациент? И вот это отношение к человеку, к пациенту как к человеку, это было, наверное, единственной, самой мощной вещью, которую этот мониторинг вообще сделал. Он просто повернул немножечко мнение сотрудников больниц к пациенту как к человеку. А с другой стороны, ну, не все же там не соображающие. С другой стороны, пациенты стали смотреть на себя как на людей, у которых действительно есть какое-то собственное достоинство. Пусть они это не так называют, но приходят какие-то люди, и после этого у них становится лучше в туалетах, у них становится лучше в душевых,
отношения,
у них какое-то отношение становится лучше. Всегда, мы уже говорили в эти микрофоны, что трудотерапия – это большая проблема. Она, в принципе, нигде, она была в Советском Союзе определена, трудотерапия, но потом с переходом Советского Союза в Россию трудотерапия перестала иметь место быть, вернее, не стали использоваться наработки и некие законодательные акты того старого Министерства здравоохранения, и на сегодняшний день у нас трудотерапия и трудовое использование пациентов – это такая вещь, которая практически не имеет никаких границ. Хотя все понятно на самом деле. Если трудотерапия, то это труд, который позволяет пациенту лечиться, ну, то есть является составляющей лечения. И он, соответственно, должен быть позитивным каким-то таким. А если это труд пациента, то это оплачиваемая работа, которую, да, он выполняет, но за которую получает деньги. Поэтому выкапывание могилы это может быть трудом, но трудотерапия это точно никак не может быть. А если она существует, значит, ей, по идее, все-таки должны оплачивать как-то же люди. Вот. Теперь смотрите, что получается. Если говорить, переходить к выводам и рекомендациям, то можно сразу сделать вывод, что очень большое разнообразие идет по регионам. Причем уровень содержания, уровень обеспечения. И существенную роль в этом играют, кстати, главные врачи и департаменты или там Министерство здравоохранения, региональные власти по медицине, скажем так. Вот от их отношения зависит очень сильно. То есть как-то звучит непонятно, потому что вроде как психиатрические должны быть примерно одинаковые, но есть человеческий фактор, который вмешивается либо хорошо, либо лучше, либо хуже в это дело, что на самом деле это не должно быть. На самом деле такого вот все должно быть едино, так же, как и правила внутреннего распорядка. Отсутствует единая какая-то норма соблюдения, то есть норма прав человека. То есть, а это выказывается и в правилах внутреннего распорядка, и в расписании, дневном расписании, и в питании, отношение к питанию. Мы с вами уже говорили, что где-то в где-то в больницах существуют столовые отдельные, где-то столовые совмещены с комнатами отдыха либо досуга, где-то это просто в коридоре накрывается во время обеда, завтрака или ужина. У нас в стране везде по-разному, и везде по-разному это дело все прописывается. И все это, опять же, получается, как ни странно, зависит от главных врачей и руководства регионального по здравоохранению. Что на самом деле не должно быть? Опять же, ну, естественно, одна из направлений, одна из тех вещей, которые влияют, это недостаток финансирования. Причем это очень хорошо видно на тех городах, где есть, например, ПБСТИН, оно федерального финансирования, существуют психиатрические больницы областного подчинения и существует психиатрическая больница, например, городского подчинения.
И федерального.
Да, вот федеральный ПБСТИН, и получается, что если в ПБСТИН федеральное финансирование – это просто хорошо, то в областном это хуже, но хорошо, а городской просто с завистью смотрит на областные и на ПБСТИН, потому что там, как правило, финансирование совсем слабое, а, соответственно, понимаете, мы всегда говорили, Европейский суд по правам человека говорил, говорит и будет говорить, и Организация Объединенных Наций, из которых мы еще не вышли никогда, и, думаю, не выйдем, вот, они говорят, что недостаток финансирования – это не причина нарушения прав человека. В этом отношении, если мы как-то к этому уже привыкли в Министерстве внутренних дел, там, в Федеральной службе исполнения наказания, то в психиатрических больницах это вот прям явно в глаза бросается, и недостаток финансирования, говорит, сразу показывает нарушение прав большей частью. Например, в городской Новосибирской психиатрической больнице комнаты для врачей, кабинеты для врачей, они рассчитаны на двух врачей. То есть два пациента приходят к двум врачам, и начинается вопрос обсуждения лечения. Хорошо, если они не пересекаются. Вот. Но если бы они не пересекались, там не было бы два стола врачебных и два стула для пациентов. Тогда вот так скажем. Коли это есть, то они пересекаются. Соответственно, какая тут может быть выполнение 323 федерального закона об охране здоровья, конфиденциальности, лечения и всего остального? Ну, никакого не может быть. Но это за отсутствие денег. Это тоже понятно, и об этом все говорят. Конечно, информирование пациентов носит вообще, так скажем, формальный характер. То есть, по идее, пациент приезжает, и его должны проинформировать, какие у него есть права, куда он может обращаться, где он может посмотреть, как он может получить помощь адвокатов, как он может получить помощь других лиц. Это, как правило, все переходит в формальные вещи, вывешивается на стенды, почитал, не почитал.
Скорее всего, нет.
Вот, и вроде как и все. То есть, формально существует, но... И со стендами проблемы, потому что мне члены общественных наблюдательных комиссий при посещении психиатрических больниц видели, что, во-первых, законы не полностью на этих стендах. Ну, первая и последняя страница – это самая замечательная вещь. Вот. Во-вторых, они без изменений, они в старом, уже не действующем виде. И поэтому, ну, это все-таки несколько такая формальная вещь. Ничего не... Опять же, существуют необоснованные запреты свиданий, телефонных переговоров и прогулок. Они существуют где-то в рамках правил внутреннего распорядка, когда можно сослаться на такую фразу, какую, ничего такую обтекаемую. А с другой стороны, получается, что у нас телефонные разговоры запрещены, потому что можно фотографировать телефоном. Это правда, и это плохо. Это вообще нельзя позволять. Но есть кнопочные телефоны, есть другие какие-то телефоны, которыми надо... Люди, находясь в психиатрической больнице, звонят в два места.
Есть же стационарные телефоны, в конце концов.
Они никаких звонят...
Там нету фотокамер.
Да, они звонят либо домой, а это социализация, ничего нет, либо они звонят с жалобами. А по-другому никак нельзя, они должны иметь возможность пожаловаться. И когда мы говорим, что нет... мы говорим о том, что не надо жаловаться и не надо социализироваться. Вот сиди ты, пожалуйста, у себя как-то там. Вот и будь так добр дальше. И отсутствует подготовка пациентов к освобождению. Мы с вами говорили о ресоциализации осужденных, мы говорили заключенных и говорили, что они там проводят достаточное количество времени. В психиатрийских больницах люди проводят не меньшее количество лет, если не больше. Причем они проводят не совсем в более, вернее, они проводят в менее лучших условиях содержания, чем на сегодняшний день в исправительных учреждениях. Связано это, во-первых, потому что у тебя соседи, во-первых, больные. И в этом ничего плохого нет, это больница, никуда от этого не денешься. Во-вторых, у тебя так же, как и в исправительных учреждениях, нет личных вещей. Правда, есть возможность общаться по телефону, но мы ограничим возможность общения по телефону.
У нас есть звонок, наушники возьмите. 23-50-03, здравствуйте, в прямом эфире слушаем вас.
Александр Александрович,
здравствуйте.
Товарищ Постников нам опять про права человека, про ресоциализацию рассказывает. Хотелось бы привести пример такой. В начале апреля в подмосковном городе Реутово ранее судимый молодой человек, который к 24 годам уже успел в тюрьме посидеть, который устроился на работу, как говорят, потому что на работу их не берут, ну, работал курьером, ехал по тротуару, сбил женщину на велосипеде. Но она начала, естественно, возмущаться. Он сначала ее бил руками, потом достал ножик.
Ну, Александр, мы этих случаев знаем целую кучу, еще больше, чем вы. Вы о чем хотите сказать или вопрос задать? Поясните.
Кто защитит права вот этой женщины? Только адвокат, которого она займет на свои деньги. А товарищ Позников нам будет рассказывать, что этот человек, он оступился.
Спасибо. Ну, мы ответим на вопрос, кто защитит права. Мне кажется, тут простой вопрос.
Пожалуй, здесь виноват товарищ Постников, да?
Не, ну, я... Не, конечно же, таких нарушений существует очень много, и они совершаются даже по статистике в большинстве своем людей, которые не сидели. Поэтому тут говорить о том, что человек, что освободился, вот он теперь, да, проблема с ресоциализацией, проблема с трудовой занятостью, проблема существует. Проблема в отношении плохо, как вот Александр показывает свое отношение к людям, которые возвращаются. Вот народ о них так вот и думает. Хотя надо понимать, что мы их постоянно в тюрьме удержать и в психиатрической больнице не можем. То есть законодательство, они должны рано или поздно оттуда, и они выходят, и мы с ними должны общаться. И мало того, что мы, опять же, общество с другой стороны тоже должно участвовать в ресоциализации, общество не участвует, потому что ему противно с такими людьми общаться с одной стороны, а с другой стороны получается, что... мы позволяем людям, то есть люди, которые не сидели, совершают больше правонарушений, преступлений, чем те, которые вышедшие, но мы к ним почему-то лучше относимся. А потом, когда он туда попадает, он возвращается уже совершенно плохой. Так тут, наверное, где-то надо другую, где-то в консерватории надо ошибку, наверное, искать.
Это есть такой термин стигматизация.
Да.
Он распространен довольно у нас. В принципе, он во всем мире существует, но вот в таких обществах, скажем так, социально недоразвитых или социально не сильно развитых, где существует масса предрассудков, предубеждений, мифов и фантазий, люди, конечно, стоит только увидеть ярлык на человеке, что вот он сидевший или там лежавший в психиатрической больнице, вот этот ярлык сразу же, так сказать, затмевает самого человека. И в общественном сознании у нас вообще культура навешивания ярлыков, культура маркирования, культура вины, и наше общество этим глубоко поражено. И вот один из элементов ресоциализации – это ресоциализация не только, собственно, заключенных, мы об этом говорили. Процесс ресоциализации включает именно изменение отношения общества на уровне рациональном, а не на уровне вот каких-то нюхов и инстинктов, страхов, таких хтонических, еще идущих от обезьян по эволюционной цепочке, о превращении общества в цивилизованное, развитое и сознательное, и рациональное общество, которое оценивает и понимает на уровне разума, расчетов, цифр ту или иную опасность и отвергает мифическую опасность, а реальную опасность старается предотвращать, либо же минимизировать. Вот это и называется в целом рациализацией, куда включаются все элементы, как сам социум, что вы предлагаете там, как бы, как вариант, если по логической цепочке идти, что вот если человек побывал в тюрьме, там, дальше навсегда его закрыть или ввести там смертную казнь, и что, куда вы, к чему вы предлагаете? Поэтому понятно, что вот в этой логической цепочке подобного рода мифологические вот эти взгляды, страхи, они никогда не доходят до конца, потому что в конечном итоге встанет вопрос, а кто будет палачом? А ты возьмешь топор, чтобы вот этого вот, который должен выйти из тюрьмы, а ты его страшно боишься, что он выйдет, а вдруг чего он утворит? И чтобы избавиться от страха, ты возьмешь топор и пойдешь ему, так сказать, отрубить голову или нет? Поэтому вот эти вот все стигмы в общественном сознании живущем, они не в реальности существуют, они живут в общественном сознании. Угу, да. Они создаются, повторяются. Требуется именно уврачевание общества. И поэтому социализация и ресоциализация – это процесс, который точно так же равноценно включает в себя и деятельность общества в целом. Для этого, мы вот об этом на конференции говорили, невозможно это сделать руками только властей. В это должны обязательно включаться, не просто включаться, это должно быть сделано руками общественных организаций. Организаций открытых, организаций гражданских, а не силовых, которые представляют, собственно, общество само по себе, которые с этим обществом контактируют, которые вот этих стигм не имеют и распространяют свое отношение среди своих близких, там, друзей, знакомых и прочее, к тем людям, с которыми они работают. Вот таким образом эта ситуация решается, разрешается. И другого решения этого варианта вообще в природе не существует. Никакого. Кроме вот другого варианта, когда каждый, так сказать, недовольный тем, что человек выходит на свободу, должен взять, так сказать, в руки топор и осуществить высшую меру революционной справедливости. Никакого, еще раз хочу сказать, вы можете искать сколько угодно, но другого варианта вообще в природе не существует.
Я бы еще добавил, здесь доносить должны средства массовой информации, здесь должны работать. Которую, к сожалению, вот единственное средство массовой информации, которое нас принимает.
Ну, тут же, вот как раз результатом этого проекта, например, этого вот мониторинга, еще раз было сказано, что необходима служба защиты прав пациентов. Даже ресоциализация, то есть сотрудники больницы занимаются ресоциализацией, но в том виде, который мы когда-то видели от УФСИНа, да, Иван Анатольевич? Это да. Вот паспорт, документы, жилье, родители на месте, не на месте, родственники на месте, не на месте, все успокоились.
Это служебные обязанности.
Да, выполнение служебных обязанностей. А мы говорим о создании службы защиты прав пациентов, об этом говорятся уже не одно десятилетие, по поводу того, что это люди, которые должны там принимать жалобы, там решать какие-то вопросы. Понятно, что поначалу это будет большущая проблема, и им будет очень много работы. Но, по идее, со временем все будет, должно, по идее, становиться лучше. Ведь общественно-наблюдательная комиссия не может взвалить на себя еще и вот эту некую службу защиты прав. А плюс ко всему, эта служба защиты прав, она должна опять регламентироваться, естественно, законом. А это опять надо же законодательство изменять, это писать закон, какие у них есть полномочия, потому что исправительные учреждения – это исправительные учреждения, а психиатрические больницы – это вообще-то люди, больница для пациентов. И там одна из основных вещей – это, конечно, то, что все-таки пациент, и все-таки он больной человек. И болеет не такими примитивными, извините, вещами, когда ранка есть на пальце, а это психическое здоровье. Там очень много всего такого, что не подвластно каждому уму человеческому, скажем таким образом. И вот в результате появились некие рекомендации, которые вот можно сейчас сделать, вот мы их с вами обговорили, какие-то надо в виде законодательства, это те же самые, то есть прогулки, например, их надо в законодательстве четко определить, когда разрешается не выводить на прогулку, когда лишать этой прогулки, а в бытовом то просто вот двориками заниматься, то есть как-то их облагородить. Поэтому в этом проекте есть, я не буду зачитывать, видимо, и законодательные, которые это будет грустно и скучно, потому что там это внесение в параграфы там, определенных статей, там, дополнительных слов. А бытовые мы с вами практически все обсудили. Но вторая вещь, вот кроме того, что мониторинг позволил развернуться сотрудникам психиатрических учреждений и посмотреть на пациентов как на человеков, извините за такое слово, это, конечно же, плюсы, которые в каждом регионе, в каждой психиатрической больнице уже в результате этой небольшой работы появились. Да. Иван Анатольевич, наверное, может быть, вы тут самый большой посетитель психиатрической больницы.
Да, немножко хочу рассказать, поскольку с 18 года мы начали посещение, начали какой-то контроль. Сначала с 18 года я помню свое состояние после первого-второго посещения. Это, конечно, немножко шокировано. Ну вот когда начался этот проект в 2020 году, как-то уже систематизировались наши взгляды на пациентов, что должны, как вести себя сотрудники, как должны вести себя пациенты, что им не хватает, то есть глаза немножко открылись. И вот буквально перед этой передачей специально 23-го, вот в понедельник мы сходили еще раз и посмотрели, что там у нас происходит. Во всех четырех отделениях мы посещаем отделение, где принудительно лечат. У нас в психиатрической больнице это четыре отделения. Одно женское.
Недобровольно.
И недобровольно, тоже недобровольно и принудительно. Одно женское, значит, два общего типа мужских и одно специализированное типа, десятое отделение мужское. Это там более строгие условия, там, значит, на камеры нельзя назвать, на палатах решетки, то есть двери с решетками, то есть там более так за ними строго смотрят, но вот это 10-е отделение имеет и больше помещений, у них даже у единственных курительная комната отдельная с вентиляцией, что вообще большой плюс. Вот за вот это время... Пятый год уже, да, посещений наших, я могу сказать, что действительно изменилось к нам отношение сотрудников абсолютно кардинально, с минуса на плюс. То есть мы разговариваем уже как коллеги, нас уже понимают, что мы хотим, что такое права человека. Ну, может быть, не совсем, да, там, как сказать, устоявшиеся такие взгляды, но мы уже не антагонисты. Абсолютные, то есть. Значит, вот в первые два года, как мы посещали, например, сотрудники просто не понимали, что такое конфиденциальность, приватность в туалетных комнатах, душевых. Сейчас это везде, значит, соблюдается приватность, это ширмы. Ну, есть там некоторые недостатки, про которых я не буду говорить. Я думаю, что это исправится буквально на днях. Очень порадовало, например, отношение, вот действительно стало отношение как к людям, я думаю. Потому что вот я когда разговаривал с мы когда разговаривали с врачами первые два года, когда приходили, то есть это было отношение действительно не как, это только к пациенту, и то ненормальному пациенту. То есть вот это по словам было, по разговору было видно. Сейчас они не допускают этих слов, я не буду их повторять, которые мы слышали раньше. И это действительно уже не то, что они специально это делают, это у них уже в сознании отложилось.
Рациональный уже подход, сознательное решение.
То есть приняли. Вот сейчас вот 23-го, когда приходили, там видим, значит, приватности нет душевой. Я говорю, такая, она сразу бежит, вот, говорит, ширма. Она понимает, о чем я хочу сказать, уже все, у меня вопросов нет. И очень порадовало. На наше замечание, кстати, вот Сергей Михайлович Андреев, главный врач больницы, он очень быстро реагирует. Вот спасибо ему большое. В декабре месяце, значит, наши коллеги посетили, я не помню, какое, неважно, какое отделение. И оказалось там, что в отделении два холодильника. И сами сотрудники, вот кухонный работник, который следит за ним, сказал сразу, не хватает места в холодильнике, то есть, ну, просто перегружены холодильники. Написали, значит, что не хватает. И сейчас вот приходим, смотрю, эти два холодильника стоят. А потом смотрю, в коридоре третий. То есть вот отношение, то есть, меняется. Ну и, конечно, вот что меняется, меняется, но трудотерапия как была, ничем не зафиксирована, то есть они там коробочки, они действительно сидят, коробочки, значит, клеят, делают там, собирают картонные. Но что это такое? Это, извините, лечение? Или это все-таки труд, который должен оплачиваться? Вот я здесь, мы не можем это понять. И, конечно, большая скучность. Вот прямо могу сейчас цифры назвать. Вот 17 отделение мужское. Лимит 60 человек, то есть рассчитано на 60 человек. И то это очень много. Потому что друг на дружке не поставишь лишнюю тумбочку. У них нет даже по одной тумбочке. Потому что негде ставить. Там сейчас находится 71 человек. Представляете, да? Вот в 23-м отделении при лимите 63-69, а в 10-м отделении, вот, которое самое суровое, при лимите 50, сейчас там 68 человек. Мы видели даже там в одной палате три кровати стоят рядышком, и в ногах еще одна кровать, то есть он в ногах у троих человек спит. То есть это как семья из четырех человек ночью. То есть они друг на дружке, друг с дружкой спят в обнимку, можно так сказать. Ну, разве это жизнь? Они там живут годами. То есть, ну, вот как-то вот государству пора повернуться к этому. Действительно, выделять средства, расширять. Ну, что сделаешь, если у нас столько людей, которых надо лечить, которым надо какое-то внимание. И я думаю, что вот при такой скученности и лечение-то оно не сильно эффективное.
Конечно, когда человек все время находится, скажем так, в напряженном состоянии.
Конечно.
Потому что главная ведь задача, если посмотреть препараты, которые используются, в основном они как раз седативного свойства, то есть успокаивающего. Основная причина – это возбуждение, гипервозбуждение этих людей. А когда тут еще и внешне обстоятельства подстегивают, подхлёстывают, это конечно...
Да даже когда ты сам в поликлинике, в больнице оказываешься, все равно ты не та среда, и как-то соседи... А тут люди, которые живут годами.
Ну, человек должен где-то все-таки...
Побыть одному хотя бы.
Одному, да. Подумать о своей жизни. Не надо говорить, что он сумасшедший. У него просто другой взгляд на жизнь может быть, да. То есть... И здесь действительно вот это зависит от общества. Вот вы, Александр, говорили про стигму, да. А у нас в психиатрии это стигма вообще всего общества. Вот попробует ваш сосед сказать, а я сейчас в психбольницу пойду, к врачу. Что вы о нем подумаете? Вы даже, может, не подумаете, а отложится там.
Не, я-то, так сказать, это.
Ну, может быть, прошел. Не про вас, да? Но...
Да, нет,
да.
В принципе, я прекрасно понимаю, да. Что.
То есть это отражается сразу.
Да, для нас.
У меня сосед псих.
В массовом где-то сознании там. Человек, да, который, да, обратился за психиатрической помощью, да, особенно в сознании вот такого советско-постсоветского. Среди молодежи они гораздо проще к этому относятся,
не знаю,
они,
ну,
не,
да,
боятся врачей. А вот советское поколение, для них вот это раскладывание клейм, это прямо вот такая любимая игра.
Ну, это, наверное, от того, что пошло. Все-таки надо больше, наверное, собой заниматься, себя менять, чем соседа. А у нас же как принято... Кто виноват? Ну, вот кто-то внешний, ну, да?
Да, надо в чужом глазу брать. Да.
Не, ну я вот, например, езжу на маршрутке, который мимо психоневрологического диспансера проезжает.
А, ну, по Краснодарке, да?
Да? Вот. И я вот...
Народ крестится?
Я со своим подходом, да, по идее, правильным. Кто говорит, что мне вот выйти на диспансере, там где-то я сразу поднимаю взгляд и начинаю внимательно всматриваться. А потом себя ловлю на мысли и думаю, ну как ты это? Поэтому тот где-то сидит, непонятно.
Это коллективное подсознание народа, это действительно так, оно есть.
Да, это был такой культурный паттерн, создан, сформирован о том, что вот... Эти люди, они опасные, они отдельные, что там бабайка, антихристы, бесы, там еще что-то. И вот это вот весь этот багаж мракобесия, совершенно антинаучного, антисоциального, он в обществе, особенно в старшем поколении, он живет. Я вот думаю, если бы в больнице, вот если бы в автобусе эксперимент провести, повесить деревяшечку. Вот проезжает психиатрия, я думаю, что вы бы услышали, вот можно было бы по стуку определить, как только начали стучать по деревяшке, значит, мимо психбольницы. Я вот вас уверяю, что это стопудняк бы так было. Вот. Ну, вот такая вот.
Ну, еще, значит, одна проблема, которая до сих пор не решается, никто нам не может объяснить, кто прав, кто виноват, особенно вот во время пандемии, во время карантина, оно до сих пор длится, до сих пор они не могут встречаться с родственниками, свидания запрещены.
При том, что все сняли ограничения, а тут вдруг...
Ну, боятся, там действительно страшно было. Вот в 10-м том же отделении там была красная зона, и до сих пор два холла забиты там хозяйственными, они еще не разобрали, потому что, ну, было страшно.
Да еще при такой скученности.
Ну, конечно, скученность большая, опять же, вот... То же самое.
Ну да, вообще тут, конечно.
И, значит, вот проблема телефонных разговоров. Они в среднем, каждый, имеют право по записи 5 минут в неделю говорить. 5 минут в неделю. Мы у них спрашиваем, вам хватает? Они говорят, хватает. Но я не знаю. Может, они только привыкли. Может быть. Но мне кажется, что вот... Ресоциализация на этом и начинается, что они должны разговаривать с родными, как-то знать о каких-то проблемах внешних, там, как-то рассуждать по-другому. Или они все вот внутренние своего отделения сейчас сидят, и поэтому они довольны. Ну, я спрашиваю у медиков, значит, у врачей, они говорят, один вообще врач сказал, да и ладно, лучше вообще пусть не говорят, потому что они могут перевозбудиться. Ну, я здесь просто впадаю. Нет,
в разных больницах психиатрических по стране разные подходы.
Разные подходы,
их тоже,
да,
надо как-то... Понимаете, мы не можем... Даже ОНК пришло, они говорят, у нас так. Вы норму дайте, пускай оно везде будет. Норму хотя бы можно протестовывать. А когда нет ничего, ну, кто как хочешь, ну...
Так здесь даже в одной больнице в нашей, и то разные нормы вот это звонков.
В каждом отделении.
У женщин почему-то вот им... позволительно больше. И даже в душ они чаще ходят, они могут каждый день душ посещать, мужики нет. То есть вот какая-то здесь...
Да, друзья мои, время наше подошло сегодня к концу. Я напомню, что с вами была программа «Общественное право». Мы в прямом эфире выходим каждую последнюю среду месяца. А в другое время вы слышите нас в записи. С вами был Геннадий Постников, член Совета общественных наблюдателей Комиссии Российской Федерации, Иван Шевелев, руководитель Томской общественной наблюдательной комиссии Томской области. Да. За пультом Александр Акин. Всего доброго, до свидания, берегите себя.
Всем здоровья.
До свидания.
До встречи.